Глава 21. Несколько дней на суше. Я не без волнения ступил на берег. Нед Ленд пробовал землю ногой, точно испытывая ее прочность. А ведь всего 2 месяца, как стали мы, по выражению капитана Немо, пассажирами Наутилуса. Короче говоря, пленниками его командира. Спустя несколько минут мы были уже на расстоянии ружейного выстрела от берега. Почва состояла почти исключительно из кораллового известняка. Но, судя по руслам высохших рек, усеянным гранитными обломками, можно было предположить, что происхождение острова относится к древней геологической формации. Горизонт был скрыт великолепной завесой лесов. Гигантские деревья, достигавшие в вышину 200 футов, переплетались между собой ползучими лианами, которые покачивались от дуновения ветерка, образуя настоящие гамаки, созданные самой природой. Мимозы, фикусы, казуарины, тиковые деревья, гибискусы, панданусы, пальмы в гирляндах зелени, венчающие их вершины, говорили о плодородии здешней природы. Под их зелеными сводами, у подножия гигантских древесных стволов, пышно разрастались орхидейные, бобовые растения и папоротники. Превосходные образцы новогвинейской флоры не прельщали канадца. Он предпочитал полезное приятному. Кокосовая пальма привлекла его внимание. Он сбил с дерева несколько кокосов, расколол их, и мы пили их молоко, ели кокосовую мякоть, испытывая удовольствие, что отнюдь не говорило в пользу меню Наутилуса. «Превосходно!» — восклицал Нед Ленд. «Вкусно!» — вторил ему Консель. «Полагаю, что ваш Немо не запретит погрузить на борт кокосовые орехи?» — спросил канадец. «Думаю, что не запретит», — ответил я. «Но сам он не прикоснется к ним». «Тем хуже для него», — сказал Консель.
«Тем лучше для нас», — поправил его Нед Ленд. «Нам больше останется».
«Одно лишь слово, мистер Нед», — сказал я гарпунеру, намеревавшемуся приняться за вторую пальму. «Кокосовые орехи — отличная вещь. Но прежде чем загружать ими лодку, не лучше ли сперва узнать, нет ли на острове продуктов не менее полезных? Свежие овощи были бы весьма к месту в кладовых Наутилуса».
«Господин профессор говорит дельно», — сказал Консель. «Я предлагаю сохранить место для 3 продуктов. Одно для плодов, другое для овощей и третье для дичи, которой, кстати сказать, и не пахнет».
«Консель, брось отчаиваться», — ответил ему канадец.
«Словом, надо идти дальше», — сказал я. «Но будьте начеку. Остров, по-видимому, необитаем, а все же тут могут найтись охотники, не столь щепетильные насчет дичи, как мы».
«Хрр, хрр», — прорычал Нед Ленд, выразительно лязгая зубами.
Что с вами, Нед?» — воскликнул Консель.
«Честное слово», — сказал канадец. «Я начинаю понимать прелесть людоедства».
«Нед, Нед, что вы говорите?» — крикнул Консель. «Да вы, оказывается, людоед. Право, жить в одной каюте с вами небезопасно. А если, проснувшись, я вдруг увижу, что наполовину съеден?»
«Друг Консель, я люблю вас, но не настолько, чтобы съесть без особой надобности».
«Сомневаюсь в этом», — отвечал Консель. «Давайте-ка лучше охотиться. Настреляем-ка поскорее какой-нибудь дичи и насытим этого каннибала. Иначе господин профессор рискует в одно прекрасное утро найти вместо слуги ножки-дорожки». Так, обмениваясь шутками, вступили мы под темно-зеленые своды и в течение 2 часов обошли лес из конца в конец. Случай благоприятствовал нам в поисках съедобного. Нам встретилось дерево, одно из самых полезных представителей растительного мира тропиков,
доставившая нам тот драгоценный продукт, которого не хватало на борту Наутилуса. Я говорю о хлебном дереве, в изобилии произрастающем на острове Гвебуруар. Особенно ценной была его бессемянная разновидность, носящая у малайцев название Рима. Дерево это отличается от других деревьев совершенно ровным прямым стволом высотой в 40 футов. Верхушка его с большими многопластными листьями, изящно закругленная, как бы подстриженная, ясно говорит натуралисту, что перед ним хлебное дерево, которое так удачно акклиматизировалось на Маскаренских островах. Среди густой листвы висели тяжелые шаровидные плоды величиной в дециметр, с шероховатой кожей, представляющей собой как бы сеть шестиугольников. Это полезное дерево, которым природа одарила страны, где нет зернового хлеба, не требует ухода и приносит плоды в течение 8 месяцев в году. Неду Ленду хорошо были знакомы плоды хлебного дерева. Ему случалось уже не раз есть их во время своих многочисленных путешествий, и он умел приготовить питательное блюдо из его мякоти. При виде этих плодов у него разыгрался аппетит. «Сударь», — сказал он, — «я умру, если не отведаю этого хлебца». «Отведайте, друг Нед, отведайте на здоровье. Мы для того и высадились тут, чтобы все испробовать на опыте. Валяйте же». «За мной дело не станет», — ответил канадец. И, вооружившись зажигательным стеклом, он развел костер из валежника. Сухое дерево вскоре весело затрещало. А тем временем Консель и я выбирали самые спелые плоды хлебного дерева. Многие из них еще не вполне созрели, и толстая кожа прикрывала белую, но все же волокнистую мякоть. Однако в большинстве сочные и желтоватые плоды, казалось, только и ждали, чтобы их сорвали с ветки. Сердцевина этих плодов не содержала в себе косточек. Консель принес их целую дюжину, и Нед Ленд, разрезав плод на толстые ломти, положил на горячие уголья, приговаривая: «Вы увидите, сударь, как вкусен этот хлеб». «Особенно, когда долго не видишь хлеба», — сказал Консель. «Это даже не хлеб», — прибавил канадец, «а пирожное, которое тает во рту. Вам, сударь, не доводилось пробовать его?»
«Не доводилось, Нед».
«Ну вот, попробуйте. Вещь питательная. Если не попросите второй порции, я больше не король гарпунеров». Спустя несколько минут наружная оболочка плодов совершенно обуглилась. Изнутри проглянула белая мякоть, похожая на хлебный мякиш. Знатоки уверяют, что вкусом она напоминает артишоки. Надо признаться, хлеб был превосходный, и я ел его с большим удовольствием. «К сожалению, — сказал я, — едва ли это тесто может долго сохраниться, и, по-моему, напрасно брать его в качестве провизии на борт».
«Помилуйте, сударь! — воскликнул Нед Ленд. — Вы рассуждаете как натуралист, а я действую как булочник. Консель, припасите да побольше этих плодов. На обратном пути мы возьмем их с собой».
«А как же вы заготовите их впрок?» — спросил я канадца.
«Я приготовлю из мякоти кислое тесто. Оно долго не портится. Когда понадобится, я испеку его в корабельной кухне. И несмотря на несколько кисловатый привкус, хлеб покажется вам превосходным».
«В таком случае, мистер Нед, я скажу, что ваш хлеб хоть куда, а желать больше нечего».
«А все же, господин профессор, — отвечал канадец, — недостает овощей и фруктов».
«Ну что ж, давайте искать фрукты и овощи». Окончив сбор плодов хлебного дерева, мы отправились пополнять меню нашего земного обеда. Поиски наши не были напрасны, и к полудню мы собрали достаточное количество бананов. Эти нежные тропические плоды
поспевают круглый год, и по-малайски они называются пизанг. Их едят сырыми. Кроме бананов, мы собрали множество джакс, чрезвычайно острых на вкус, плодов мангового дерева и невероятной величины ананасов. Хотя сбор плодов отнял много времени, мы не жалели об этом. Консель глаз не спускал с Неда. Гарпунер шел впереди и, проходя мимо плодовых деревьев, безошибочно выбирал лучшие плоды для пополнения наших запасов провизии. «Надеюсь, теперь вы удовлетворены, друг Нед?» — спросил Консель.
«Хм!» — промычал канадец.
«Как? Вы все еще недовольны?»
«Все эти травки не могут заменить обеда», — отвечал Нед. «Это только приправа к обеду, десерт. А где же суп? Жаркое?»
«В самом деле», — сказал я, — «Нед обещал угостить нас отбивными котлетами, но, видимо, это чистейшая фантазия».
«Сударь», — отвечал канадец, — «охота еще не кончилась. Охота еще впереди. Потерпите немножко. Нам непременно встретится какая-нибудь пернатая или четвероногая дичь. Если не в этом месте, так в другом».
«Если не сегодня, то завтра», — прибавил Консель. «А все же не следует удаляться от берега. Я предлагаю даже воротиться к лодке».
«Как? Уже?» — скричал Нед.
«К ночи мы должны быть на борту», — сказал я.
«А который теперь час?» — спросил канадец.
«Часа два, не меньше», — отвечал Консель.
«Как быстро бежит время на твердой земле!» — воскликнул мистер Недленд, вздохнув.
«В путь!» — сказал Консель. Мы шли обратно лесом и попутно пополняли наши запасы листьями капустного дерева, за которыми приходилось взбираться на самую верхушку, и зелеными бобами, которые малайцы называют абру. Мы были нагружены до отказа, когда подходили к лодке. Однако Недленд находил, что провизии еще недостаточно, и судьба оказала ему свою милость. Мы уже собирались сесть в шлюпку, как вдруг внимание канадца привлекли саговые деревья из семейства однодольных, достигавшие 25-30 футов в вышину. Эти деревья столь же ценны, как и хлебное дерево, и справедливо причисляются к полезнейшим из представителей флоры Малайи. Это были саговые пальмы девственных лесов, которые не нуждаются в уходе и размножаются из отростков и семян. Недленд знал, как обращаться с этими пальмами. Он взял топор, размахнулся, что из силы, и в одно мгновение повалил на землю две или три пальмы. Белая пыль, осыпавшая их листву, говорила о зрелости плодов. Я следил за работой канадца скорее глазами натуралиста, нежели проголодавшегося человека. Прежде всего, Нед снял с каждого ствола кусок коры толщиной в большой палец. Причем обнажилась сеть волокон, переплетавшихся в самые запутанные узлы, связанные неким подобием клейкой муки. Мука эта и была саго, съедобное вещество, основной продукт питания меланезийского населения. Недленд разрубил ствол на куски, как рубят дрова, отложив временно добывание из него муки, которую нужно было просеять, чтобы отделить от волокон, затем высушить на солнце и, наконец, дать ей затвердеть в формах. В 5 часов вечера, погрузив в лодку все наши сокровища, мы отчалили от острова и через полчаса пристали к борту Наутилуса. Никто не вышел нам навстречу. Огромный стальной цилиндр казался пустым. Освободившись от ноши, я сошел в свою каюту. Там был для меня приготовлен ужин. Поужинав, я лег спать. На другой день, 6 января, на борту ничего не изменилось. Ни малейшего шума, ни признака жизни. Шлюпка покачивалась у борта. И мы решили вернуться на остров Гвебуруар. Нед Ленд надеялся, что на этот раз охота будет удачнее, чем накануне, и хотел попытать счастье в другой части леса. С восходом солнца мы были уже в пути. Лодка, увлекаемая морским прибоем, вскоре пристала к берегу. Мы высадились на берег и, рассудив, что вернее всего положиться на инстинкт канадца, последовали за ним, рискуя не раз потерять из виду своего длинноногого товарища. Нед Ленд вел нас вглубь западной части острова. Пройдя вброд несколько шагов, мы вышли на равнину, окруженную великолепным лесом. Вдоль ручейков бродили зимородки, но при нашем приближении они улетали. Видимо, крылатые не однажды сталкивались с двуногими нашей породы и знают, что можно ожидать от человека. Поэтому я заключил, что если даже остров и необитаем, то все же сюда наведываются человеческие существа. Миновав довольно тучные луга, мы подошли к опушке молодого леса, откуда доносился птичий гомон и слышалось хлопанье крыльев множества птиц. «Тут одни только птицы», — сказал Консель.
«Но есть же и съедобные птицы», — ответил гарпунер.
«Едва ли, друг Нед», — возразил Консель. «Я вижу одних только попугаев».
«Друг Консель», — важно отвечал Нед, — «и попугай сойдет за фазана, коли есть нечего».
«А я скажу», — заметил я, — «что если эту птицу хорошо приготовить, она вполне пригодна на завтрак». И в самом деле в густой листве деревьев гнездился целый мирок попугаев, готовых заговорить на человеческом языке, если бы кто-нибудь занялся их обучением. Они перепархивали с ветки на ветку, болтали с попугайчиками всех цветов. Тут были шлемоносные какаду, важные, казалось, занятые решением какой-то философской проблемы. Тут точно лоскутки красной материи, развиваемой ветром, мелькали ярко окрашенные лори. Тут на широко распахнутых крыльях с шумом проносились колоос и радовали глаз своим оперением лазоревого цвета самых тончайших оттенков. Словом, тут были представлены все виды отряда пернатых, прелестных, но большей частью несъедобных птиц. Однако же в этой коллекции недоставало одного экспоната, а именно птицы, которая вводится только в здешних краях и никогда не покидает пределы островов Ару и Папуа. Но позже случай все же позволил мне полюбоваться этой замечательной птицей. Пройдя сквозь довольно редкий лесок, мы вышли на поляну, местами густо заросшую кустарником. Тут мне довелось увидеть великолепных птиц, которые, судя по расположению их длинных перьев, приспособлены были к полету против ветра. Их волнообразный полет, изящество, с которым они описывают в воздухе круги, игра красок их оперения, притягивали и чаровали взор. Я сразу же узнал этих птиц. «Райские птицы!» — вскричал я.
«Отряд воробьиных, семейство райских птиц», — ответил Консель.
«Семейство куропаток?» — спросил Нед Ленд.
«Не вполне, мистер Ленд. Все же я рассчитываю на вашу ловкость и надеюсь, что вы поймаете хотя бы одного представителя этих очаровательных созданий тропической природы».
«Попробую, господин профессор, хотя я лучше владею острогой, чем ружьем».
Малайцы, которые ведут крупную торговлю райскими птицами с Китаем, ловят их различными способами. Но мы не могли к ним прибегнуть. То они расставляют силки на верхушке деревьев, где охотнее всего гнездятся райские птицы, то ловят их, обмазывая ветви особым клеем, лишая птиц возможности двигаться. Иногда даже отравляют источники, из которых обычно пьют воду эти птицы. Что касается нас, то надо было попытаться подстрелить их на лету, что давало мало шансов на успех. И действительно, мы истратили попусту большую часть наших зарядов. К 11 часам утра мы миновали первую гряду холмов, образующих центральную часть острова, и не подстрелили никакой дичи. Голод уже давал себя знать. Охотники, понадеявшись на богатую добычу, просчитались. Но тут, к великому удивлению самого Канцеля, ему удалось 2 выстрелами сряду обеспечить нас завтраком. Он подстрелил белого голубя и вяхеря, которых мы проворно ощипали и, насадив на вертел, стали жарить на костре из сухого валежника. В то время как эти занятные птички жарились, Нед приготовлял плоды хлебного дерева. Голубь и вяхерь были съедены до косточки, и мы нашли, что птички очень вкусные. Мускатные орехи, которыми они питаются, придавали их мясу особый аромат и вкус. «Точно пулярки, вскормленные на трюфелях», — сказал Канцель. «Ну, а теперь, чего вам еще не достает, Нед?» — спросил я канадца.
«Четвероногая дичь, господин Аронакс», — отвечал Нед Ленд. «Все эти голуби хороши только на закуску, чтобы губы помазать. Я не успокоюсь, пока не подстрелю животное, годное на котлеты».
«Ну что ж, будем охотиться дальше», — сказал Канцель. «Вернемся только обратно к берегу. Мы находимся у самых предгорий, а мне сдается, что уместнее охотиться в лесах». Канцель был прав, и мы последовали его совету. Через час мы пришли в густой лес, сплошь состоящий из саговых деревьев. Из-под наших ног выскальзывали змеи, правда, не ядовитые. Райские птицы улетали при нашем появлении, и я терял уже надежду поймать хотя бы одну из них, как вдруг Канцель, который шел впереди, нагнулся, торжествующе вскрикнул и возвратился с великолепной райской птицей в руках. «Браво, Канцель!» — воскликнул я. «Господин профессор слишком любезен», — сказал Канцель. «Помилуй, дорогой мой, ты мастерски это сделал. Взять птицу живой, да еще голыми руками. Если господин профессор пожелает взглянуть на нее поближе, он увидит, что моя заслуга не так велика». «Почему, Канцель?» «Потому что птица пьяна».
«Пьяна?»
«Да, сударь, пьяна от мускатных орехов, которыми она объелась, сидя под мускатным деревом, где я и изловил ее. Поглядите, друг Нед, поглядите-ка. Вот пагубное последствие невоздержания».
«Тысяча чертей!» — скричал канадец. «Нашел, чем корить меня. А много ли я выпил джину за эти 2 месяца?»
Тем временем я изучал любопытную птицу. Канцель не ошибся. Райская птица опьянела от хмельного сока мускатных орехов и пришла в беспомощное состояние. Она не могла летать. Она едва передвигала ноги. Но это меня мало беспокоило, и я оставил ее протрезвиться от мускатного хмеля. Пойманная птица принадлежала к красивейшему из 8 видов райских птиц, обитающих в Новой Гвинее и на соседних островах. Это была райская птица большой изумруд, чрезвычайно редкая. В длину она имела 30 сантиметров. Голова ее была относительно мала, глаза, поставленные близко к клюву, тоже невелики. Оперение птицы отличалось красотой и являло собой прелестное сочетание цветов. Клюв желтый, лапки и коготки темно-коричневые, крылья светло-коричневые с пурпурным окаймлением, хохолок и затылок бледно-желтые, шея изумрудная, брюшко и грудь темно-каштановые. Оба удлиненных нитевидных хвостовых пера изящно изогнуты. Боковые перья удивительной легкости и изысканной красоты. Короче говоря, это была сказочная птица, которой туземцы дали поэтическое название «Солнечная». У меня было сильное желание вывести в Париж этот великолепный экземпляр. и подарить его ботаническому саду, где нет ни одной живой райской птицы.
«Значит, это редкая птица?» — спросил канадец.
Он, как охотник, не очень высоко ценил дичь с художественной точки зрения. «Чрезвычайно редкая, мой друг. И главное, ее трудно взять живой. Даже шкурки убитых птиц высоко оцениваются. Поэтому туземцы подделывают их чучело, как подделывают жемчуг и бриллианты».
«Как?» — воскликнул Консель. «Делают фальшивые чучела райских птиц?»
«Да, Консель,
и господин профессор знает, как это делается?»
«Разумеется. Райские птицы во время восточного муссона теряют свое великолепное хвостовое оперение, которое на языке натуралистов называется субаларным. Эти перья и собирают птичьи фальшивомонетчики. Затем они искусно вклеивают их или вшивают в хвост какого-нибудь злополучного попугая, предварительно его ощипав. Наконец, они закрашивают швы, лакируют птицу и вывозят в европейские музеи или частные коллекции эти произведения своего своеобразного мастерства».
«Ну что ж», — сказал Нед Ленд, «если птица и поддельная, все же перья настоящие, я не вижу в этом большой беды. Ведь птицу покупают не на жаркое.
Но если мое желание иметь живую райскую птицу осуществилось, то желания канадского охотника еще не были удовлетворены. Все же к 2 часам дня Неду Ленду посчастливилось подстрелить превосходную лесную свинью по туземному бариутанга. Животное пришлось кстати, и мы получили настоящее мясо четвероногого. Нед Ленд был горд своей удачей. Свинья, сраженная электрической пулей, была убита на повал. Канадец освежевал ее, выпотрошил и нарезал с полдюжины отбивных к ужину. Затем охота возобновилась и вскоре ознаменовалась охотничьими подвигами Неда и Канселя. Два друга, обшаривая кустарники, спугнули стадо кенгуру. Животные пустились бежать, припрыгивая на своих эластичных лапах. Но как быстро не бежали зверьки, электрические пули их настигли.
«Ах, господин профессор!» — вскричал Нед Ленд в охотничьем раже. «Какая отличная дичь, особенно в тушеном виде! Сколько тут съестных припасов для наутилуса! 2, 3, 5 штук убито. Подумать только, что мы одни съедим это мясо, а те остолопы на борту не получат ни кусочка».
Я думаю, что в приливе радости канадец перебил бы все стадо, если бы не увлекся болтовней. Но он удовольствовался дюжиной этих любопытных сумчатых, которые составляют, со слов Канцеля, первый отряд млекопитающих, у которых плацента отсутствует. Животные были невелики. Они принадлежали к виду кенгуру-кроликов, которые обычно живут в дуплах и отличаются большой увертливостью. Несмотря на то, что зверьки эти не крупные, мясо их считается одним из самых вкусных. Мы были очень довольны результатами охоты. Удачливый Нед предлагал вернуться на другой же день на этот прелестный остров и перебить всех четвероногих, годных в пищу. Но он, как обычно, не принимал во внимание непредвиденных обстоятельств. Около 6 часов вечера мы вышли на берег моря. Лодка стояла на прежнем месте. В 2 милях от берега выступал из волн силуэт Наутилуса, напоминавший рифовую полоску. Нед Ленд, не теряя времени, занялся приготовлением обеда. Он был мастером в поваренном искусстве. Отбивные котлеты из бариутанга скоро зашипели на угольях, распространяя приятнейший запах. Но я ловлю себя на том, что, кажется, сам иду по стопам канадца. Я прихожу в восторг от куска жареного мяса. Да простят мне читатели, как я прощаю мистеру Ленду и по той же причине нашу общую слабость».
Обед удался на славу. Два вяхеря довершили роскошество меню. Саговое тесто, плоды хлебного дерева, несколько манго, штук 6 ананасов и перебродивший сок кокосовых орехов привели нас в радужное настроение. Я даже подозреваю, что мысли моих уважаемых спутников не отличались должной ясностью. «А что, если мы не вернемся нынче на борт Наутилуса?» — сказал Консель.
«А что, если никогда туда не вернемся?» — прибавил Нед Ленд.
В этот момент у наших ног упал камень, и вопрос гарпунера остался без ответа.